«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы. Сегодня свои вопросы задаем Владимиру Малыженкову, руководителю по продукту «Амедиатеки». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Что такое «Амедиатека»? Более-менее все цивилизованные люди должны знать. Я уверен, не все понимают, что значит «руководитель по продукту «Амедиатеки». Мы даже когда обсуждали, с каким титром вас в эфир приглашать, выпускать, вот настояли ваши коллеги, что вы руководитель по продукту. Это что значит?
Да, ну, собственно говоря, «Амедиатека» присутствует в онлайне, понятное дело, это такая диджитал-платформа, поэтому продукт — это все те среды, через которые можно пользоваться «Амедиатекой». На там Smart TV мы представлены, да, это и веб, это и iOS, Android, различные платформы, на которых, через которые можно смотреть сериалы, потреблять контент, вот. И, собственно, я занимаюсь вместе с коллегами тем, что мы развиваем наши приложения.
То есть вы скорее по технической, а не по творческой части?
Ну, по технической, так скажем, да, я не настолько там сильно глубоко в техническую реализацию, чтобы делать что-то руками, для этого есть, да, там, понятно, коллеги, которые непосредственно программисты и проекты со стороны с технической части, я больше, так скажем, с концептуальной и с тем, чтобы развивать продукты, появлялись новые пользователи, удерживать их и про какую-то такую концептуальную составляющую.
Маркетинговые, около маркетинговые всякие штуки. К этому, наверное, вернемся. А можно я прямо в эфире спрошу, а можно на «ты» обращаться?
Конечно, конечно.
Мне кажется, так будет нам всем удобнее. И публику тоже призываю с нами максимально запросто в контакт входить. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите туда какие-то вопросы. Ну, это, конечно, не служба поддержки, техподдержки, а «Амедиатеки». Но если есть там что-то такое, что хотели бы уточнить, на что пожаловаться, указать, обсудить, давайте, пишите. Итак, смс +7 925 48 94.8, Telegram говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир позже, наверное, будем принимать. 7373948, это телефон прямого эфира. Почему мы вообще про сериалы решили заговорить? Потому что грядет церемония Эмми, и тут нужно за коллег объясниться, за прочих журналистов, которые на этой неделе, не, на прошлой, по-моему, неделе, давали заголовки «Игра престолов взяла 7 премий Эмми». Ну, с одной стороны, да, но все-таки нужно было как-то осторожнее с этим обращаться, потому что, да, это вышло в топы, и, возможно, у многих возникла иллюзия, что церемония Эмми уже прошла. Нет, речь идет о вручении Эмми за какие-то технические достижения в области фильма, сериалостроения. То есть это получали всякие художники, мастера по спецэффектам, какие-то тренеры, которые вот экшен там ставят в фильмах. Да, действительно, 7 премий получила «Игра престолов», но это не окончательная церемония Эмми. Эмми будет 17 сентября.
В ночь 17 на 18?
Нет.
Да, 17 на 18 в 3 часа ночи.
17 на 18? Я почему-то убежал, что 16 на 17. Есть мнение, кстати, вот если ты занимаешься и понимаешь, в распространении продукта, а почему это получается с понедельника на вторник, даже по американскому времени?
Да, у них 17-го вечером.
А почему? Ну, то есть, по сути, самый будний из будних дней — понедельник вечером.
Я, честно сказать, не скажу, как бы, почему они так выбирают, но да, в понедельник вечером, потому что они показывают по... Это все-таки не «Оскар», такая телевизионная история, и, как вы знаете, «Эмми» всегда показываются, она не привязана ни к какому конкретному каналу. Все каналы, эфирные каналы, ABC, NBC, CBS и так далее, они из года в год передают друг другу эту такую эстафетную палочку и показывают по очереди эту церемонию. Вот, это такое большое событие. Они там начинают, по-моему, в 5, что ли, вечера, или в 7, найдет порядка 3 часов. Вот, так что такое, видимо, вечернее, буднее мероприятие.
А «Амедиатека» тоже это будет показывать? Это будет прямая трансляция, да?
Да,
это
да.
С переводом будет?
Да, у нас будут комментаторы. В этот раз это для нас такой эксперимент. Мы впервые делаем комментирование в прямом эфире. У нас будет Михаил Козырев комментировать «С дождя» и Евгений Рыбов.
Нет ли информации, сведений, представлений о том, состязались ли, пытались ли федеральные телеканалы добиться права показывать эту церемонию?
Я, честно скажу, вы знаете, что федеральные каналы, вы знаете, даже с «Оскаром», в принципе, было такое, что, по-моему, прямой эфир прям уж совсем прямой не показывали. Были последнее время уже, если Первый канал что-то и показывал, это были такие смонтированные, урезанные сильно версии потом. И поэтому здесь, я думаю, нет такой сильной у них заинтересованности. А тем более Эмми все-таки это такой младший брат, скажем, «Оскара».
Даже,
поэтому...
может быть, младший брат «Золотого глобуса». То есть вот
ну нет, «Оскар»... все-таки Эмми... Да, как бы, но Эмми именно в телевидении Эмми все-таки побольше будет «Золотого глобуса». Да, «Золотой глобус» все-таки это, такая, это такой брат «Оскара», да, в плане фильмов, вот, потому что сериалов там несколько номинаций, они не настолько широкие. А именно в Эмми представлены весь спектр номинаций, как и в «Оскаре», за все подряд.
Но ведь раньше, если к «Оскару» возвращаться, раньше «Оскар» показывали от начала до конца и в прямом эфире. То есть было такое просто мнение человека из индустрии, а чего мы так охладили к «Оскару»?
Честно, я не могу отвечать за коллег, да, из... Я думаю, что мы не охладели, потому что вы знаете, что в этом году Кинопоиск, ну, Яндекс с Кинопоиском показывали прямую трансляцию «Оскара», так что это просто, я думаю, уходит все
в сеть,
да, и плюс еще, как вы знаете, сами создатели этих церемоний, они пытаются их сделать динамичнее, они сейчас пытаются урезать хронометраж, они пытаются все больше... церемонии выносить за пределы эфира и все больше номинаций, как бы, и выдавать их заранее, а на самой церемонии оставлять только самое интересное, чтобы, потому что все-таки рейтинги понемногу тоже падают, потому что все меньше людей смотрит эфир именно прямой методами, да, прямой эфир, вот, все это уходит онлайн, все это уходит туда, и так что не охладил интерес, он просто уходит в диджитал, а мы уже давно, несколько лет показываем мы в прямом эфире на наших кабельных каналах и, собственно, в онлайн-сервисе «Амедиатека». И второй год подряд мы будем делать прямую трансляцию вместе с ВКонтакте, прямо ВКонтакте.
Вижу вопросы слушателей по поводу работы о медиатеке. Вернемся к вашим вопросам позже. Напоминаю, у нас Владимир Малыженко в студии, руководитель по продукту о медиатеке. Сейчас еще от меня вопрос. А по поводу вот таких трансляций, мероприятий подобных «Оскару», «Эмми» и так далее, тут кто кому платит, кто в ком заинтересован? Те, кто вот здесь у нас это ретранслируют, они что-то платят за этот контент производителям, или производители навязывают, вот возьмите, пожалуйста, расскажите, что у нас было такое?
Не, естественно, за бесплатно как бы никто никому ничего не отдает. Естественно, тот, кто покупает контент, тот и платит. Мы, и там, если в данном случае, там, когда Первый канал показывал, они платят за право показать церемонию. Естественно, потому что создание и проведение такой церемонии стоит больших трудов, больших денег, организация всего этого, да, там же работает огромное количество продюсеров, сценаристов, звуковиков и так далее. И, естественно, транслировать на нее есть определенные права, и для того, чтобы получить их и транслировать ее на своей территории или на там, любых территориях, на которых тебе интересно, нужно приобретать права. И в данном случае мы, естественно, платим за
это. И они зарабатывают именно на церемонии, как на продаваемом.
Да, они зарабатывают...
То есть это не просто такое цеховое мероприятие, отчетное за год. Мы там вот сделали такой-то набор сериалов, вот, отчитались, сами с собой хорошо провели время, они буквально на этом зарабатывают
дополнительно. Да, это еще, конечно же, и шоу, потому что там, в отличие от «Оскара», очень много на «Эмми» таких маленьких вставок скетчей, которые заранее снимаются и делаются. Очень много приглашается приглашенных звезд, которые в этом во всем участвуют. И они такими перебивками во время шоу идет, чтобы... ну, создать такой, да, интерес у этого. И плюс есть, конечно же, рекламные перебивки у них, которые... Мы, естественно, эту рекламу не показываем, потому что она заточена на американский рынок. У нас мы ее там заполняем своими, ну, в эфире своими там промо-вставками.
Напоминаю, можете нам писать. Ну, давай просто несколько вопросов, раз уж конкретно про медиатеку люди хотят говорить. Действительно хотят. Во-первых, восклицает слушатель 35-й, что смотреть премиальщину — это дурной вкус, А есть вообще четкая дифференциация вот между премиум-контентом? Я сейчас не говорю даже о том, за что дороже приходится заплатить, а в принципе вот премиум-контент и контент для обывателя. Вот четкая дифференциация есть?
Ну, я сегодня, наверное, естественно, со всеми такими платформами вроде Hulu, Netflix и Amazon это очень сильно размывается, потому что они пытаются достать любую аудиторию любым способом, и понятно, чем, когда они выходят еще и на глобальный, с выходом игроков на глобальный, мировой рынок, они, аудитория растет, и нужно дотянуться до любой аудитории, и контент должен быть совершенно разным на любой вкус. А раньше такой вот в плане премиальности, ну, понятно, что HBO, да, это премиальный контент, потому что это кабельный телеканал, есть так же, как и в России, в Америке есть эфирные телеканалы, и есть кабельные телеканалы. Ну,
то есть премиальность все-таки определяется стоимостью этого контента для потребителя, не качеством контента, вот что-то такое высоколобое мы сняли документальное, и вот это премиум. Именно про деньги речь.
Ну, с одной стороны, я думаю, с другой стороны, и про то, как это каждый, я думаю, здесь это очень личная, как бы такая субъективная история. Это как каждый человек к этому относится и как он видит это. Поэтому, но премиальный контент может быть, конечно, и на эфирных каналах. Я не знаю, вот, например, какой-нибудь «Остаться в живых», он, мне кажется, на ABC шел. Это такой эфирный канал. То есть как у нас один из там первый, второй. Mm-hmm. Может там премиальный контент появиться? Ну, наверное, может. Есть же на Первом канале дорогие сериалы, правильно? Которые ты видишь, сделанные на такую умную, думающую аудиторию. Ну, есть. И как бы поэтому, естественно, все заигрывают из той аудитории, пытаются показать и более дорогой контент, и более такой попсовый, который заходит на более широкую аудиторию. Но... потому что все равно на эфире диктуют рейтинги все-таки.
Когда речь идет про федеральные телеканалы, которые показывают условно премиум-контент иностранного производства, ну, даже тот же Первый канал, ну, кроме Шерлока-то на ум ничего не приходит.
Ну, я сейчас не говорю, ну, у Первого канала у
них... причем это тоже из области, скорее, такого массового сериалостроения, не что-то такое элитарное, высоколобое, правда, как я уже говорил.
Да, я говорю в данном случае про Первый канал не только про зарубежный контент, но и российский контент тоже есть, все-таки сейчас потихоньку развивается индустрия, есть и дорогой контент, как какой-нибудь, например, Троцкий, да, недавно прошедший по Первому каналу, с Хабенским, да, «Производство среды», такой дорогой, хороший и добротный сериал, умный, так что я думаю, это можно его назвать премиальным контентом, по сути.
Конкретный вопрос про Амедиатеку. Айрат Набиуллин спрашивает, почему Амедиатека не работает в онлайне за пределами России? Разве не работает?
Да, в онлайне нет, все очень просто. Мы работаем на территории России и СНГ, и если хочется смотреть за границу, когда вы уезжаете в отпуск и так далее, можно скачивать контент в память мобильного телефона, да, или там планшета для просмотра офлайн. Все очень просто, потому что, например, вы в России также не можете посмотреть какой-нибудь, например, Hulu приложение, да, или HBO, потому что они, права на их контент ограничены определенно территориями. Поэтому здесь, в России, вы, например, HBO не можете смотреть, зато вы его можете смотреть в медиатеке. И весь контент, он... суть в том, что как бы права на него разделены по разным территориям. Соответственно, приезжая в другую страну, там есть свой сервис. Это может быть там в Европе есть еще свои локальные какие-то, есть Sky Atlantic, например, в Великобритании, у них тоже есть онлайн-сервис, который приобретает права на этот же контент, этот контент доступен там. Поэтому не может быть на одной территории у разных сервисов один и тот же контент. Он очень часто покупается эксклюзивно.
Вот, я как раз про это хотел вопрос задавать. Ты сказал, очень часто покупается эксклюзивно. Очень часто или это абсолютно стандартное условие для производителя контента, что он эксклюзивно на определенной территории поставляет его только одному... Ну, там, как вы называетесь, трансляторы, кто вы такие, площадки,
одна площадка. Да, все очень сильно зависит. Понятно, что проще для студии заключить большую-большую сделку с одним игроком на рынке и ему все отдавать, потому что это значит, что он не будет выбирать, значит, что весь контент, который у него есть, он получит, и он как бы будет понимать, что у него и такие сделки обычно делаются на много-намного лет, и все, что производит студия, ее партнер получает, и здесь нет такого, что это мы не будем брать, за это мы не будем платить и так далее. Поэтому им, естественно, это проще.
Но при этом они могут претендовать и рассчитывать только на аудиторию вот этого партнера. Но что мешает просто чуть более сложную работу менеджерскую провести и вот рассеять по нескольким площадкам свой контент?
Да нет, ничего не мешает. Это все зависит от какой-то стратегии и так далее. Здесь же тоже работа еще и игрока на российском рынке, который хочет заполучить этот контент, и то, на каких условиях он хочет заполучить. Понятно, что никто... Очень сложно, понимаете, у студии тоже есть разный контент. У них есть и очень классные сериалы вроде там «Игры престолов» и так далее. Есть какие-то посредственный контент, который заточен на очень узкую аудиторию, и который просто так сложно кому-то продать. Поэтому, когда речь идет о продаже сериала, невозможно... Нас очень часто пользователи спрашивают, ой, почему вот вы не, там, не можете купить там этот сериал или этот сериал? суть в том, что нельзя купить просто один сериал. Ни одна студия так не делает. Естественно, они тебе сразу говорят: ой, а купи еще вот этот сериал, а еще вот этот, надо еще вот это взять. Ты говоришь: ну мне это не нужно. Они говорят: ну тогда мы тебе и то, что ты хочешь, не продадим. Это такая очень сложная игра все время на рынке происходит.
Почему студиям нужны посредники, подобные амедиатеки? Почему они сами не могут распространять этот контент через свои ресурсы, просто не настроить своих площадок? Ну, они есть, эти площадки, но почему они не могут ими только и обходиться?
Ну, понятно, здесь то, что им нужно, это есть же огромное количество сторон в данном вопросе, да, есть и локальный рынок, который нужно знать, чтобы заходить на него, потому что нужно знать, что, то есть, понятно, локальные игроки здесь, например, в России, да, есть онлайн-кинотеатры, которые знают свою аудиторию, знают, что они смотрят, как она себя ведет и так далее. Рынок же начал там развиваться, мы там запустили, медиатека запустилась 5 лет назад, тогда еще в онлайн-сервисов никто, это только сейчас там, да, ТНТ Премьер запускается и так далее, никаких российских...
Ты упрощаешь, были сервисы такого пиратского толка,
но это другая история.
Они существуют по сей.
Понятно, это другая история, как бы, естественно, я сейчас говорю о легальной стороне, потому что вы говорите о том, что мешало там студиям самим прийти, это легальный вопрос, потому что все, что нелегальное, мы об этом не говорим, это отдельная тема для дискуссии в данном случае, вот, и рынок, как бы, естественно, постепенно развивался. И на тот момент, когда, возможно, появился интерес выходить на какую-то, у студии, да, выходить на какой-то локальный рынок, они смотрят изначально, есть ли там какие-то игроки, потому что, возможно, очень часто через посредника это делать проще, потому что тебе в противном случае нужен в любом случае офис, тебе нужна в любом случае команда маркетинга, продвижение, тебе нужны здесь там поддержка на местах и так далее, и так далее. Это отдельный бизнес, который нужно считать и так далее. Пока, значит, они не готовы это все...
самостоятельно делать.
Да,
от этого всего веет немножко 20 веком. Так в 20 веке заходили на рынок. Сейчас как представляется, что вот просто ты в сети делаешь площадку и более или менее там, на других медиаплощадках рассказываешь об ее существовании, и все заработало. Но вот какая-то перестройка в этом смысле происходит, или
ну, конечно...
все-таки действительно на долгое время с нами будет именно вот эта система? Есть в каждом регионе какой-то распространитель, с ним связываются студии. Я понимаю, что, возможно, даже для широкой аудитории этот наш разговор сейчас, он такой совершенно внезапный, потому что это какая-то кухня, которая, может, не всем интересна. Но, поверьте, это важно, потому что это в перспективе означает и объясняет ваши возможности по вот, максимально простому и, главное, дешевому доступу к тому или иному контенту. Так вот, в перспективе каковы шансы, что вот эти посредники просто исчезнут? Я понимаю, что...
Это все, ну, смотрите, с музыкой тоже не все сразу происходило, да?
Произошло.
В итоге произошло, конечно, с музыкой произошло. Есть еще там на России, есть, например, какой-нибудь тот же очень многими людьми, которые разбираются, да, в различных сервисах. Есть Spotify, который до сих пор в Россию не вышел, очень пытался давно зайти, но был не готов, потому что тогда ударил кризис, хотя он видел, что уже все меняется. Сейчас мы видим, что ВКонтакте легализовались в плане, да, легализовали музыку на своей платформе. Это как бы двигается, все видят, что рынок меняется, и музыка хороший тому пример. Тем не менее, есть какие-то международные игроки, вот в частности Spotify, которые еще не вышли. Даже здесь еще процесс, он не закончился, он постепенно идет. И там немного другая, с музыкой другая немного история, да, там есть, конечно, эксклюзивы, как вы знаете, в Америке, например, запустился Tidal у Jay-Z. Он запустил свой музыкальный сервис, на который он подписывал эксклюзивно, там он заставлял эксклюзивно, ну не заставлял, а в смысле там Beyoncé эксклюзивно выкладывал альбом, еще какие-то, то есть подписывал артистов эксклюзивно именно на свой сервис, чтобы загонять туда аудиторию. То есть такая история тоже есть, естественно, когда сейчас все равно думают об эксклюзивах и работают в эту сторону. Но говоря о том, что меняется, да, Netflix, хороший тому пример, он вышел на весь мир, запустил, да, свой сервис везде. Amazon. То же самое, Prime Video запустился на весь мир. Естественно, это потихоньку меняется, но сложность в том, что очень много прав, они уже поделены. Даже если ты, как они, тоже выходят на весь рынок, они не могут заполучить другие права.
Ты имеешь в виду права на территории или права...
На территории, да. Ну вот они выходят на весь мир, и на Netflix вы очень часто можете видеть, приезжая в другую страну, появляется другой контент, какой-то контент, который вы смотрели там в России, например, а уехали там куда-нибудь на отдых в Испанию, там другой контент. Это все потому, что на разных территориях права на разный контент у разных компаний, и Netflix что успел где-то купить, то у него есть. И он везде варьируется. Поэтому
понятно.
Вот такая ситуация.
ТНТ Премьер премьер, как пример вот такой площадки, на которой канал собирается строго свой контент эксклюзивно предлагать. Но ведь это ничего эксклюзивного из этого не получится. Ну, уже все, вот оно уже в сети лежит, пожалуйста. Слушатели, здесь абсолютно большинство вопросов посвящено примерно теме такой, что а чем вы лучше, чем торренты, зачем платить, когда можно все это бесплатно где-то добыть. Ну, вот просто на российском рынке, на котором и так такой абсолютно дикий запад происходит в этом смысле, дикий, это важно. Здесь на эксклюзивность-то претендовать не приходится. Ну, на что рассчитывает ТНТ-премьер? Это просто имиджевая история, мол, вот большие ребята там в Штатах так делают, ну вот и мы так сделаем.
Да нет, это не имиджевая история. Я думаю, что это все же делают бизнес, понятное дело. И если бы коллеги из «Газпром-медиа» не видели в этом, в этой истории, так скажем, денег, они бы ее не делали. Это все очень просто. И то, что рынок легализуется, на самом деле это здорово, потому что с музыкой, на самом деле, раньше, наверное, помнят, были всякие эти странные очень вещи, где надо было все это качать, было все очень суперсложно. Сейчас реально, и здорово, что игроки, которые пришли на рынок, вроде Apple Music и так далее, они цены сделали специально подстроенные под российскую действительность, да, и все там ВКонтакте тот же он сделал, все сейчас пытаются играть в цену, делать цену еще более дешевле, более доступным. И мне кажется, это удобно. Я не знаю, как там слушатели или вы, но я пользуюсь, подписан там, например, на Apple Music, очень удобно. Вообще не думаю о том, что... не задумываюсь о том, где мне взять музыку, нужную мне и так далее.
Конкретно, а медиатека... как борется и вступали ли вы в вот такое полноценное противостояние на судебной площадке с пиратами, которые, у которых тоже есть сервисы, это некая оболочка, есть приложения, которые можно ставить и смотреть за невеликую цену. В общем, те же сериалы, которые и у вас есть, и у многих-многих прочих. Вот с ними буквально где-то бодались?
Ну, есть, я думаю, что здесь нет такого от какой-то обычно на рынке это довольно консолидированная работа идет, этим занимаются юристы, этим занимаются специальные фирмы, которые защищают интеллектуальную собственность.
Ну, известно, что кто-то был за это наказан, просто, ну, я покаюсь, я подписан на несколько таких сервисов, и я на них подписан уже там лет 5, наверное, и, соответственно, ничего с этими людьми не происходит.
Здесь, да, это вопрос к рынку и вопрос к законодательству. К сожалению, пока что оно, то есть разрешают, да, ты можешь пойти в суд, заблокировать там страничку, заблокировать там сайт, но ничто не мешает сайту переехать... в общем-то, на другой адрес, и все. И, естественно, говорят, ну вот, у вас же есть все инструменты для борьбы, пожалуйста, обращайтесь в суд, но не блокируется там видеохостинг, сложно заблокировать, да, на который мы как бы знаем, как все это работает, но, к сожалению, инструментов таких, чтобы точно защитить свою собственность, защитить права, на которые ты приобрел, тот контент, на который ты приобрел права, довольно сложно. Но, как вы видите сейчас, хороший пример был с ТНТ-премьер, они запустились, и вы знаете всю эту историю с Яндексом, да. Что был размещен, они пошли в суд, и суд, несмотря на ситуацию, какая бы ни была с законотворчеством, они, постановление было в пользу, собственно, «Газпром-медиа», в пользу ТНТ-премьера, из выдачи, поисковой выдачи Яндекса, из убрали видео. Пиратский контент. Да, так что... С одной стороны, это хорошо, что локальные игроки, вот именно такие федерального уровня, да, выходят в онлайн, запускают свои сервисы, и они начнут менять, скорее всего, и законотворчество, и эта ситуация, я думаю, и с видео начнет в ближайшее время сильно меняться.
Есть, наверное, иллюзия о том, что... Как минимум в США это по-другому все. Я имею в виду именно подход к этому пиратству, и там таких сервисов, возможно, меньше. Или это вот кажется отсюда?
В каких-нибудь штатах с пиратством там немного перекладывается на конечного пользователя ответственность. Есть такая история, когда к тебе сначала... Если, например, видят, что пользуется пиратским ресурсом, то сначала обращаются к провайдеру и говорят, у вас тут кто-то пользуется, ну, кто-то скачивает пиратство. Провайдер смотрит, откуда идет, в общем-то, эта деятельность, приходит к своему пользователю и говорит, я разорву с тобой контракт, если ты будешь продолжать это делать. Соответственно, тебя просто отключат от интернета, а у нас, к сожалению, перекладывают на правообладателей. Строго... Говорят, сами делайте, что хотите. Поэтому...
Ну, слушайте, у нас куча различных объединений, профессиональных выступает с инициативами. Они не имеют права законодательной инициативы как таковой, но все равно лоббируют свои интересы. Кто-то может от имени правообладатели выступить с инициативой. Слышно что-то о том, чтобы кто-то предлагал, ну, давайте лупить не только провайдеров и не только пиратов как таковых, а вот просто рядовых пользователей, которые смотрят...
Я думаю, здесь у нас, наверное, в этом не сильно не заинтересованы. Все-таки вопрос не в том, чтобы наказать пользователей, да, вопрос, мы-то хотим, я думаю, что рынок хочет, наоборот, создать все условия благоприятные, хочется и цену сделать классную, и сервис сделать классным, чтобы было это удобно, и никто не хочет...
Злить потенциального своего
да,
же зрителя.
Да, нет желания кого-то наказать и так далее, никто же не против. Мы понимаем, что, наверное, если там, ну, ты в первую очередь смотришь на себя, а не на того, кто как-то ведет себя неправильно, да, и как-то где-то там смотрит не там, где никто не хочет заставлять пользователя смотреть в одном месте.
Это Владимир Мавыженков, руководитель по продукту А-медиатеки. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем, и слушатель Эндрю, слушатель Юджин Савелие. Неважно. Короче, есть ряд сообщений о том, что есть проблемы с сервисом почтовым Яндекса. Мы об этом знаем. Мы с Яндексом пытаемся связаться. Вероятно, в ближайшем выпуске новостей вам расскажут, что там у Яндекса произошло. И сейчас в редакции у нас есть подозрение, что, возможно, у Gmail'а тоже какие-то проблемы. С Gmail'ом. Так что, наверное, через полчаса вам что-то по этому поводу доложим. Сейчас продолжаем разговор с Владимиром Мавыженковым, руководителем по продукту А-медиатеки. Я пытал Владимира по поводу всяких рыночных историй. Прекрасно понимаю, что, возможно, во всей этой редакции, во всем этом городе я один из немногих, кому это по-настоящему интересно, но мне интересно. Теперь давайте уже к вещам совершенно очевидным и по-настоящему важным. Владимир Пантелеев пишет: «А-медиа ужасно переводит Кремниевую долину. Запрещают кубику в кубе переводить. Посмотрел 3 сезона, дальше не могу, так что А-медиа ведут себя крайне некрасиво по отношению к пользователю». Это один слушатель. Второй, 64-й. «У пиратов переводы более качественные, чем у А-медии». Что на это ответить?
Я думаю, что здесь слово «качественное» и так далее, все это такая... Отчасти кому-то нравится одно, кому-то нравится, чтобы было очень много мата, но кому-то нравится, чтобы были какие-то смешные голоса и так далее. Это... Все довольно субъективно. Естественно, у нас работает большая команда над озвучанием. Мы сами, собственно говоря, знаете, есть проблема в том, что люди очень часто путают А-медиатеку с студиями озвучки какие-то и говорят, вот, а чем вы отличаетесь? Дело в том, что мы-то не студия озвучка, да, мы онлайн-сервис, который приобретает право на сериалы и старается сделать классный продукт для конечного пользователя. Мы работаем с большим количеством легальных студий озвучки, которые... на рынке официально занимаются этим, делают это и для кино, и для большого кино, и для телевидения российского, и для, собственно, онлайн-сервисов. Поэтому никто не мешает перечисленным любым студиям легализоваться, работать, как, например, знаете, есть Кураж Бомбей, он работает с Paramount, мы с ним тоже прекрасно работали,
вы с
очень
ним работаете?
Рады.
У меня просто как раз зрел вопрос, почему вам не выходить на тех, кто уже полюбился публике, переводя пиратский контент, и просто сманить их на светлую сторону.
Здесь, понимаете, здесь тоже было... Мы-то никогда не против. Здесь нет такого, что мы куда-то ходим, умоляем что-то сделать. Есть проблема в том, что мы отвечаем, естественно, перед студиями за контент, за получаемый контент. Мы показываем контент одновременно со всем миром, и, естественно, мы его получаем заранее. Поэтому нам важно иметь доверительные отношения со студиями озвучки, с которыми мы работаем, да, со студиями озвучания, которые... потому что мы им предоставляем материалы заранее. Они переводят, они озвучивают, они это смотрят. И, естественно, здесь очень большие риски, которые мы берем на себя, и нам нужно знать, что это никуда не попадет в чужие руки, не попадет раньше времени в сеть и так далее. Гарантии это с теми, кто не занимается этим легально, к сожалению, нету. Естественно, когда мы видим, что есть прецеденты, что эти ребята начинают работать легально, начинают, есть какие-то прецеденты, когда они работают с большими игроками и так далее, мы за, и мы с радостью готовы сотрудничать, мы понимаем, что есть...
Перспектива предлагать публике те голоса, которые уже когда-то зашли с другими работами. Ну, вот как, ну, единственный повод обращаться к этим пиратским переводчикам. Но когда ты называешь их нелегальными, они до какой степени они нелегальны? Просто масштаб их работы таков, и как бы популярность, их известность у публики такова, что неужели они все это как-то навом в черную или как-то там в обход получают от.
Они не получают, они, естественно, скачивают в сети контент, на который у них нет права. Понимаете, даже очень многие не понимают, что даже сделать перевод нужны права. Ты же не можешь книгу взять и да, перевести ее и начать продавать. Это странно. Очень многие говорят, что, ой, ну они же делают все там по доброте душевной. Но там же есть реклама везде. Все зарабатывают. Если бы они не получали за это деньги, никто бы это не делал. Но, к сожалению, даже на там звуковую дорожку, на субтитры, на все это нужны права, потому что, ну, мы это знаем, все это в договорах прописано.
Неужели вы, как такой большой игрок на этом рынке, не можете им предложить какое-то вознаграждение, которое точно перебьет ну, какие-то заработки от такого подпольного этого всего переводивания?
Нет, мы можем, мы же не против. Пожалуйста, приходите, мы готовы общаться, начинать сотрудничать, но ну, никто же не приходит. Нет уже. Да нет, ну никто же не приходит, никто же не говорит, нет никакого желания, видимо, нету. Я не знаю, мы не против, мы всегда за. Я говорю, вот хороший пример, мы с Гоблином работали, да, он нам переводил Эша против зловещих мертвецов, мы с Кураж Бомбеем работали, так что прецеденты есть, нет такого, что мы не слушаем аудиторию и не хотим идти навстречу. Конечно, хотим, мы готовы.
Производители и поставщики контента насколько придирчивы к качеству перевода? Ну, то есть, например, какие-то есть история о том, что вот Майк Джадж, когда Бивис и Батхит выходил в какой-то новой стране впервые, он вот лично, персонально, тщательно отбирал те голоса, которыми они будут говорить. А сейчас насколько серьезные?
Есть такая. Эта история всегда зависит не от студии поставщика, скорее, а от конкретного проекта. Это зависит от продюсеров. Очень часто продюсеры согласовывают голоса. Такая история, например, была с винилом, сериалом HBO, на который Скорсезе, собственно, согласовывал голоса главных героев.
Майка Джаджа я упомянул, а чуть раньше слушатель писал, что ему не нравится перевод «Силиконовой долины» от Амедиа. Майк Джадж — продюсер и режиссер сериала «Silicon Valley». Я так понимаю, что претензии слушателя, скорее всего, касаются того, что перевод недостаточно жесткий в сравнении с какими-то альтернативными версиями. Есть реально какие-то границы по лексике, которые вы не готовы переступать?
Здесь не то, что мы не готовы, здесь есть закон. И все просто. У нас не только онлайн-кинотеатр, у нас есть еще кабельные каналы, 4 кабельных канала, на которых тоже этот контент показывается, и там действует простой закон, как и в СМИ. Вы должны прекрасно это знать. Он тот же закон и на радио, собственно говоря, распространяется. Не мне об этом рассказывать.
Но готовить, например, две версии перевода. Одну такую хардкорную для каких-то подписчиков, которые прям миллиард раз говорят о том, что им больше 18 лет и платят кучу денег. Ну, а другой вот для кабельного ТВ, где более или менее потоком все
идет. Но здесь как бы это уже вопрос такой концептуальный, наверное, ну, и да. Вопрос и денежный тоже. Это он, не знаю, это сложно, и плюс еще есть же все равно, понимаете, на сервисе не только есть и там взрослые люди, но у них есть какие-то дети, да, тоже все равно у некоторых смотрят какой-то контент, и если они начнут, понятно, что сами по себе дети могут смотреть что угодно, но есть еще и родители, которых это зачастую беспокоит. Мы все равно должны смотреть на как бы больший спектр, на все аспекты. Естественно, у нас все, что не... Там матных слов, на самом деле, они там 4 корня, вы тоже это знаете, остальные есть много слов жестких, которые мы спокойно используем, потому что почему нет? Поэтому нет такого, что мы вообще говорим только каким-то академическим языком. Такого, конечно же, нету.
Ну что ж, у нас около 15 минут остается. Можно о конкретных историях каких-то поговорить? И хочется, потому что да, будет Эмми, да, будут вручаться премии. Они будут вручаться накануне, в канун, затяжной канун последнего сезона «Игры престолов». Можно ли ожидать, что напоследок, вот сейчас «Игра престолов» снова грянет, и там все лучшие драматические актеры, лучшая актриса, драматический актер второго плана, первого, второго, третьего, десятого плана. Вот это все соберет «Игра престолов», просто вот чтобы напоследок так красиво уйти. Или такой парад премий для «Игры престолов» следует ждать после последнего сезона?
Да, «Игра престолов» всегда в фаворитах, на самом деле, по наградам. Вы знаете, что у них в любом случае актеры «Игры престолов» не номинируются на лучшего драматического актера и лучшую драматическую актрису, конечно, потому что...
А, там непонятно, кто главный, да,
там точно. Непонятно, кто главный, да, и там всегда все номинируются на актера второго плана.
Точно,
да.
Точно.
Поэтому это уже из года в год, они всегда номинируются. Так, например, Питер Динклэдж стал в этом году официально самым номинируемым актером второго плана драматического сериала в истории.
Потому что из года в год номинируется.
В седьмой раз, да, он уже
номинируется. А он наверняка получил уже даже. Ну, получил и продолжает
номинировать. Нет, он еще, честно говоря, не помню, но, по-моему, еще не получал. Я могу врать, конечно, сейчас, но вот номинируется он уже в седьмой раз.
Просто если все-таки обобщать, «Игра престолов» по-прежнему топовый сериал на планете.
Конечно, естественно. И сейчас, и на самом деле, мне кажется, очень классная политика у HBO, что они все-таки закрывают эту историю, говорят, что не будет с этими актерами никакого продолжения, и все, он уходит действительно на пике, потому что он собирает с каждым годом, и мы в этом видим больше и больше людей. И мне кажется, наверное, и у всех в окружении есть люди, которые говорят: «Ой, я не смотрел». И ты говоришь: «Да как такое возможно?» И люди начинают даже сейчас смотреть. Они продолжают, их с каждым годом становится все больше и больше.
Но при этом анонсируются, может быть, это только слухи, приквел. То есть вот вся та мифология, вокруг которой сейчас уже начинают плясать те персонажи, которые нам знакомы, вот эта вся мифология древности какой-то, ее тоже собираются обратить.
Конечно, да. Было в разработке 5 проектов, одному из них уже дали зеленый свет, делают пилот, это будет приквел. То есть шоураннеры не хотят, продюсеры HBO не хотят продолжать именно эту историю с этими героями, но историю «Игры престолов» в целом, этого мира, созданного Джорджем Мартином, хотят. И приквел будет сейчас снимают пилот, над ним тоже работает, в частности, Джордж Мартин совместно. Он за 10 тысяч лет до вот событий нынешней «Игры престолов» происходит.
Приквелы же никогда не преуспевают.
Ну, неправда.
Ну, много ли... Во-первых, много ли я знаю приквелов? Я знаю приквел условно. «Биг Бен», «Теория большого взрыва». Есть... У кого еще были приквелы? Ну, или вообще какие-то спин-оффы, типа там...
«Ходячие мертвецы», «Бойся ходячих мертвецов».
«Бойся ходячих мертвецов». А разве они взлетели?
Ну, какой же четвертый сезон,
значит... с оригинальным сериалом.
Если они снимают... Если бы не взлетели, понимаешь, здесь же все диктуется...
Просто это попытка скрести уже ложкой по дну, то есть максимум...
Хорошо, вот другой пример, например. Закончился «Гарри Поттер». Это сейчас не сериальный, но, тем не менее, это тоже... Сейчас идут
хороший
«Фантастические
пример.
Твари». Смотрят. Классно, классно. Да. «Звездные войны». Это все, на самом деле, такой... Откуда пошли вот такие качественные сериалы? Они пошли с франшиз. Франшиза — это большой сериал. «Звездные войны» — большой сериал. 6 эпизодов, а дальше пошли спин-оффы. Какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже. Но это как один эпизод чуть лучше, один эпизод чуть хуже. Потом «Властелин колец», «Хоббит», спин-офф. По сути, да, все в одной вселенной, та же история, тот же мир.
Не, ну там просто изначально был материал под это все готов.
Так и в «Игре престолов» тот же материал, как бы, потому что там же по книгам, книги же огромные, там очень много линий различных предысторий, откуда пошли Старки и так далее, и так далее. И Джордж Мартин сам работает над сериалами, он помогает со сценариями, он курирует весь этот процесс, так что это все оригинальная история, а не какие-то выдумки и так далее. Я думаю, мне было бы интересно в любом случае посмотреть, потому что это уже...
Ну, то есть это... Я понял, это не просто приквел, это франшиза, ты говоришь, что там есть 5 проектов, и, возможно,
да,
какой-то из них еще стартанет. Наверняка нас ждут полнометражные фильмы, наверняка нас ждут серии комиксов, может быть, мультсериалы подобного рода снова будут перезапущены. Но, если я верно понимаю, где-то там уже вовсю пилится сериал по вселенной «Властелина колец».
Да.
Что-то такое есть. Netflix года 2 кряду обещает начать работать над «Ведьмаком».
Начали уже, они же объявили... Генри Калвина,
да,
главную роль.
Ну, короче, Супермен из вот нынешней перезагрузки DC будет играть Ведьмака.
Человек-усы.
Что, конечно, мне, как фанату серии игр и книг Сапковского, не очень это все подходит. Я к чему? фэнтези что, будет продавать в ближайшие 10 лет? Ну, вот что-то я сильно сомневаюсь.
Да, знаете, очень здорово видеть все время, как на рынке, не только за рубежом, а в России, везде все пытаются сделать... Нет, все пытаются сделать «Игру престолов». Очень часто пытаются промотировать новый сериал, как это новая «Игра престолов». Но, как мы видим, за эти там 7 лет уже новой только, «Игры престолов»
только
не случилось.
Только «Викинги» где-то вот
да, где-то рядышком там «Викинги», но, тем не менее, «Игры престолов» не случилось. И это всегда сложно сказать, где вот этот баланс, где вот эта магия, которая делает из «Игры престолов» «Игру престолов». Потому что очень много людей сначала говорят, нет, я не люблю фэнтези, я не буду это смотреть, драконы, это зачем мне это смотреть, это какая-то глупая история. Потом, когда начинают смотреть, понимают, что это какое-то
новое слово. Дело не в антураже.
Да, дело не в фэнтези, я думаю, здесь это дело, там же и политика, там и какие-то, какая-то история, и любовные линии, ну то есть там есть все
но
для всех.
Это, понятно, будет дело вкуса и, может быть, интуиции, но ты готов предположить, что такое количество фэнтези, скорее всего, вот эти фэнтезийные проекты притормозит, то есть среди них чемпионов не будет, потому что уже мы этим сыты.
Я думаю, ну, сейчас хороший момент, я думаю, они все это понимают, потому что в следующем году закончится «Игра престолов», и хороший момент для них под этот период подоспеть и что-то предоставить, как бы сесть, грубо говоря, на хвост «Игры престолов» и предоставить что-то еще, потому что понятно, что людям будет, у них будет желание
я
продолжить,
понял.
Как-то восполнить эту нишу, да, в сердце, грубо говоря, которая образуется после окончания «Игры престолов». Посмотрим, увидим, мне сложно вот судить.
«Игра престолов», ну вот сейчас опять будет очень все индивидуальный взгляд на эту историю, но что делать? Есть эпохи. Вот «Игра престолов» такая эпоха в сериалостроении. До этого представляется мне отсюда, из Москвы, из России, такой вехой был «Хаос», как мне кажется, ну вот, который запустил такую версию драматических сериалов до «Хаоса». Опять же, личный взгляд на то, как вот эта история складывалась. Мне кажется, «Прослушка» была вот тоже такой вехой и эпохой. Ты киваешь, потому что ты более-менее согласен? Или ты
согласен,
типа, да,
согласен.
Узнаю. А что... по мнению людей в индустрии, может стать вот следующим таким отрезком? Ну, то есть какой сериал будет эпохой?
Я думаю, что сейчас... Да, такие главные тенденции сегодня, я думаю, которые мы видим на телевидении, это огромное количество сериалов, которые и созданы женщинами, в которых главные героини женщин, большое количество, и которые очень хорошо заходят. Например, «Большая маленькая ложь». Там совершенно сумасшедший каст. Это и Николь Кидман, Риз Уизерспун, и они сами обе и продюсируют его, и автор, собственно, романа, по которому экранизируется, это тоже женщина. Угу. И, значит, там еще Зои Кравиц и Лора Дёрн. И сейчас его продлили, это планировался мини-сериал, но он был такой популярный, что его продлили на второй сезон. И автор романа сама работает над сценарием. И во второй сезон пригласили Мэрил Стрип. Это прям какая-то сумасшедшая история, и это не может не радовать. Потом недавно был «Killing Eve», «Убивая Еву», сериал на BBC Америка, его тоже можно посмотреть в медиатеке, собственно говоря. Там две героини тоже женщины, одна из них это Сандра О, она работает в МИ-6, и она выискивает русскую наемную убийцу, тоже женщину, и сняла это тоже женщина-создатель, она делала «Флибэк»-сериал. Это вот такая...
Это пока ты описываешь тенденцию, то есть сериалы, созданные женщинами, главные герои там женщины.
Нет, они и получают награды, и они получают новую аудиторию, например, великолепная «Миссис Мейзел», сейчас амазоновский сериал, который кучу наград собирает и продляется и так далее. Это вот, ну, вы говорите о том, что что меняет как бы индустрию.
Я понял.
Вот это меняет индустрию.
Но чемпион в индустрии... Странно, что не упомянутый вот во всем этом ряду. Вот получается, рассказ «Служанки» — это
рассказ
вот теперь
«Служанки».
Эпоха.
Конечно,
это вот,
тоже, абсолютно, да,
абсолютно,
тоже там же про...
Ты говоришь тоже, но я все равно хочу вывести на то, что вот, скорее всего, рассказ
какой-то
«Служанки» в этом
сериал?
Ряду чемпион.
Есть, да, можно сказать, что это новый такой, о котором все говорили, сериал, который у всех на слуху, да, и он меняет. Или еще один хороший пример, это куда еще идет, это «Очень странные дела».
Да, ностальгия Netflix. По 90-м и 80-м, или ты не не к этому.
И к этому, но скорее не про это, а про то, что, знаете, с этим проектом, когда его только приносили в студию, говорили, кто будет смотреть какую-то такую странную сказку, еще и в главной роли дети. Просили либо детей убрать, либо, наоборот, сделать это детским сериалом. Но в итоге создатели настояли на том, чтобы история именно была такой взрослой, угу. но чтобы в ней были дети, и она выстрелила. И сейчас еще одна волна, это вот такое именно сериалы, в которых есть дети, но он не на детскую совершенно аудиторию, а на взрослую.
Люди постарше скажут, если напрягутся и вспомнят, что, в общем, в сериале «Прослушка» был целый сезон, посвященный школе. При всей хардкорности сериала, это, в общем, тоже сериал, в котором было много детских персонажей. Да и с самого начала там их было довольно много. Хорошо, но это отдельный тогда, возможно, интересный разговор. А по-настоящему детские проекты есть? У меня нет детей, но вот детей, именно подростков, для них... кто-то работает?
Я думаю, что да, конечно, Marvel делает очень много, они делают и на ABC, выходят сериалы марвеловские, агенты Щит, да, это все во вселенной.
А, вот это как бы для подростков?
Ну да, они, вот сейчас, например, там у них вышли, потому что, понятно, все эти марвеловские вроде Daredevil и...
Но они повзрослее.
Они повзрослее, а именно на ABC, потому что Netflix такой чуть-чуть больше на кидлтов работает, ABC, он такой, потому что это эфирный канал, и он работает на более широкую аудиторию, семейную и детскую, и они делают, например, сериалы «Runaways», «Беглецы», тоже во вселенной Marvel, это марвеловский сериал, и второй, и у меня... «Плащ и кинжал», «Cloak and Dagger» вышел недавно совсем, вот он, да, правильно, ты не знаешь, но он как раз на подростковую аудиторию, он про супергероев, но они там помладше все убегают от... родителей и так далее. То есть есть контент и на детскую, именно такую...
Подростковую.
Подростковую, да, без крови, насилие.
Вот у тебя в голове столько этих наименований. Ты по каким-то релизам... текстом об этом всем знаешь, или это все приходится отсматривать?
Что-то отсматриваю, конечно, да, что-то иногда, понятно, что времени на все не хватает, хочется быть всегда в курсе всего, иногда мы получаем, да, там, просмотровки пилотов, это очень классно, приглашают иногда студии посмотреть заранее пилоты, которые там они хотят продать. Все равно, в любом случае, я, конечно, стараюсь всегда смотреть хотя бы пилот проекта, даже если я понимаю, что мы его не сможем купить, но хотя бы знать какие-то mm-hmm. референсы, да, которые, на что ориентироваться, что сегодня будет бумит на рынке, что сегодня бумит у зрителя.
Я тогда снова к околорыночным вопросам вернусь. А бывает такое, что вам, тем, кто вот на определенных территориях транслирует какой-то контент, распространяет, что вам показывают пилот еще до того, как запустили основное производство, чтобы на основании ваших мнений, фокус-групп тамошних принять решение о том, пускать ли в полноценное производство. Вот настолько эксклюзивные штуки случаются с вами? Или...
Они просто это студии делают, они пока нету продукта, если он не запущен в производство, им незачем его продавать. Ну, то есть они не продают то, что еще не произведено.
Так нет, они хотят, ну, это тоже исследование рынка, можно понять, будут ли в таком
это
продукте заинтересованы.
Это они делают в Америке, конечно, они не делают это на там российские локальные рынки, это делают там, я думаю, те, кто производит контент у нас в России, да, какая-нибудь «Среда» или там «Yellow, Black and White», я думаю, что они делают это, пилоты. Не знаю, не уверен, насколько в России эта схема работает, но, например, Amazon, они же запускают, у них такая практика, они давно ее начали, они делают сначала 5 пилотов или там, сколько там, 7 пилотов, и они просто даже выкладывают их на YouTube иногда, и вот смотрите, оцените, они смотрят на реакцию пользователей.
5-7 пилотов разных проектов?
Да, или... разных проектов. Пилот — это первая серия, ну, да. Иногда он даже не получает ход дальше, и, соответственно, пилот просто лежит где-то. Иногда мы иногда, получается так, что мы смотрим, например, пилоты проекта, которому уже дали зеленый свет, но потом, оказывается, делают рекаст, меняют актера.
Ну, так, например, с «Теорией большого взрыва» было, там была другая в начале.
Да, да.
Так, 2 минуты буквально, совсем конкретные штуки. Мы ждем Эмми. У «Карточного домика» нет до сих пор ни одной Эмми. Есть ли актеры «Карточного домика» в номинациях в этом году? Просто, ну, в России почему-то очень уж зашел.
Нет номинаций, по-моему, «Карточного домика». Но, кстати говоря...
А это может
говоря...
с чем-то тамошним внутренним рыночным быть связано?
Может быть, все. Понятно, что никто... Потому что, вот, например, хороший пример. Вы, наверное, знаете «Розанна» сериал. Это вернулся он из... Раньше был очень популярный в Америке. Сделали ревайвал. Причем сделали продолжение именно абсолютно с тем же кастом. Но главная актриса, она... Вы там твитнула какие-то расистские, сделала расистский твит.
Я понял.
Ее уволили, закрыли сериал, и его вообще не номинировали, хотя все критики обожали его. Это был лучший сериал сезона в Америке. Вот. Но говоря о «Карточном», кстати, домике, У нас скоро выйдет новый проект Бо Уильямана, это который, собственно, шоураннер «Карточного домика». Первые 4 сезона он был шоураннером, как раз тогда, когда «Карточный домик» был на пике, и он сейчас делает новый проект первый, он сделал его для Hulu, мы его тоже покажем уже 15 сентября, это про полет на Марс.
И если про «Карточный домик» разговор заканчивать, история с Кевином Спейси пошла проекту на пользу или во вред?
Я думаю, что, к сожалению, конечно, во вред. Очень жалко, что случилась такая история.
Почему жалко?
Совершенно прекрасный. Нет, я имею в виду с проектом. Про проект. Я имею в виду с проектом, потому что его же хотели вообще закрыть, но Робин Райт, это да. Его, да, партнер, да, по сцене, по экрану, она настояла на том, чтобы все-таки продлили историю, потому что она сказала, нельзя подводить огромное количество людей, которые работали на сцене, да, это и сценаристы, и режиссеры, и актеры, массовка, и обслуживающий персонал, и она умоляла Netflix продлить и закончить, завершить историю, чтобы дать работу людям, и вот выйдет финальный
сезон. Черный пиар, которым Кевин Спейси снабдил вот этот проект, он все-таки во вред пошел всем, и пришлось как-то уговаривать...
Да, я думаю...
Я имею в виду аудиторию, на масштаб аудитории сериала это как-то влияло.
Да, очень многие, конечно, не хотят смотреть без Кевина Спейси, мы видим это в комментариях, и говорят, что все это уже не то, очень жалко, потому что, на самом деле, Робин Райт совершенно прекрасная актриса, и я уверен, что она может и одна справиться с проектом.
Ну вот, под этим мы подводим черту под нашим разговором. Напоминаю, Владимир Маженков, руководитель по продукту «Амедиатеки», был в гостях. Приходи еще, спасибо.